где это все хранится, куда оно девается, откуда берется.
Волшебство. На самом деле, раскроем пару тайн.
Это подкаст «Книги как люди», и я ее ведущая Ксюша Ефремова, редактор, автор телеграм-канала «Ефремова о книжном Якате». Здесь мы говорим о книгах, книжной культуре и о людях, чья жизнь связана с чтением. Сегодня у меня в гостях заведующая музеем кукол и детской книги «Страна чудес» Дарья Ханчина. С Дарьей мы поговорим о тонкостях работы музея изнутри, чем занимаются сотрудники, как организуют выставки, где берут темы для постоянных и временных экспозиций и кто воплощает все идеи в жизнь. Хотелось бы, чтобы вы рассказали о самом музее кукол и детской книге. Вот как вы там давно работаете, чем сам музей занимается, как давно музей работает?
Музей кукол и детской книги в моей конкретной жизни — это история, наверное, новая, потому что я пришла работать туда не так давно. Это было в феврале, получается, этого года. И когда вообще я была в поиске новой работы, а до этого я работала в Центре традиционной народной культуры, я занималась выставками также, я занималась этнографией, фольклором, промыслами, ремеслами. И в целом была, наверное, далека от темы детской игрушки, детской литературы. Но я вышла в декрет, и все поменялось. Я стала мамой. И после декрета, когда встал выбор оставаться ли на прежней работе, мне, в принципе, музейная работа, в целом работа с выставками, с экспозицией, с посетителями, с экскурсиями, мне это нравится, мне это близко, но мне захотелось сменить сферу, потому что моя жизнь за эти там 3 года кардинально поменялась, потому что у меня появился маленький человек, который вот, собственно, мировоззрение и как-то интересы мои скоординировал, да, поменял как-то. Я была в поиске, и когда я нашла это объявление, интересно, что у нас вообще наш музей, музей кукол детской книги, он входит в объединение, в большое, куда входит камерный театр, музей Бажова, музей Мамина Сибиряка, там, литературная жизнь 19-20 века. То есть, действительно, это очень много музеев, очень много людей, это такая целая литературно-музейная, театральная экосистема, да. И интересно, что когда у нас вакансии выкладываются, мы пишем «Объединённый музей писателей Урала». То есть на тот момент, когда я откликнулась, я даже не знала, что это будет именно музей кукол детской книги. И когда мне сказали, что это он, я подумала, что, наверное, ну, это судьба. Вот, у меня были еще варианты на подумать. И я когда узнала, что музей сейчас на реконструкции, что нужно будет вдохнуть в него новую какую-то, новое видение, новую жизнь. И вообще задачи предстоят интересные, обновленные. Ну, я думала, что ну все, наверное, это судьба, мне очень хочется поучаствовать, да. И так музей появился в моей жизни. Но до этого я так же, как, наверное, многие наши посетители, была таким же любителям, да, и вообще литературного квартала, наших музеев, нашего парка, наших улиц, наших музеев, и приходила, собственно, ну, сама. В том числе мы с ребенком были еще до ремонта, приходили, вот. Я видела, что наши сотрудники, наши коллеги, они очень стараются, но, конечно, обновление, вот, даже просто вот такого вот физического, да, ремонтного требовало здания. И сейчас, когда мы открылись, мы отреставрировались, планов у нас много, развиваться, идти вперед, много разных проектов. И в планах у нас открыть основную экспозицию большую, которая будет вот постоянной, и не сбавлять темпа, удивлять нашими сменными экспозициями, нашими мастер-классами, спектаклями, и вообще радовать наших гостей. Если говорить о какой-то вот задачи, которую даже, ну, мне кажется, я как-то сама для себя сформировала, да, общаясь с посетителями, общаясь с нашими дорогими гостями, я поняла, что хочется сделать этот музей возвратным. Ну, то есть обычно у нас, когда встречалась, ну, раньше мы приходили, вот была такая у нас экспозиция, мы раньше приходили, значит, я приходила там со своей мамой, потом мы пришли там, когда уже там я сама мама, там, и то есть, ну, вот какой-то раз поколение привозят, мы когда-то да, были да, маленькие, да. Вот пришли уже сюда с детьми, там, с внуками. Это, конечно, тоже, ну, как бы, с одной стороны, классно, но хочется, чтобы посетитель рос вместе с нами, чтобы мы создавали действительно такое место, которое вот ребенок, впоследствии взрослый, будет вспоминать как вот частью какого-то своего взросления, роста, будут новые интересные проекты, куда будет интересно возвращаться. В общем, вот такая сверхзадача, наверное.
А по поводу выставки «Детство писателя». Ну вот мы с мужем, с ребенком к вам приходили. Это постоянное? То есть меняются выставки постоянные, вот временные, вот там про Мурзилку было. Они меняются, эти выставки, постоянные, временные?
Да, да. Сейчас у нас выставки все временные. Временно все выставки временные. Мы работаем, у нас есть концепция, у нас есть даже дизайн-проект, по которому мы в дальнейшем будем реализовать уже внутреннее как бы оборудование музейное, внутреннюю экспозицию, и в том числе есть задумки, есть проект по реализации вот основной экспозиции. Сейчас пока все проекты временные, и вскоре «Детство писателя» сменит в декабре у нас выставка, посвященная юбиляру Гайдару и его, наверное, одного из самого известного зимнего произведения «Чук и Гек». Как раз у нас любимая пора всех людей, наверное, не только детей, но и взрослых. Особенно, когда есть возможность вернуться в детство, да, да. Да, вместе с детьми это все прожить и прочувствовать. Здесь вот у нас как раз тема вот этого путешествия, зимы, леса, праздника, семьи, дружбы. Вот мы все это постараемся реализовать в нашем уже новом проекте, который стартует после «Детства писателя». Вообще, когда мы размышляли, с чем мы откроемся, открылись мы, получается, вот в конце августа, хотелось бы объединить. Очень часто нас воспринимают как исключительно музей кукол. Ну, то есть забываю, что мы музей кукол и детской книги. То есть здесь у нас на самом деле несколько направлений, и это нас выделяет среди прочего, потому что музеи кукол, они существуют. Как сами по себе, как часть экспозиции, но музей кукол и детской книги — это вот такой вот, наверное, уникальная такая составляющая. Наверное, если мы говорим о детстве вообще, как о феномене, это вещи такие неразрывно связанные. И у нас тоже вот есть проект, который в ноябре уже откроется, где мы говорим о игрушках в литературе. Будем рассказывать, как менялись образы кукол, солдатиков, мечей. Будет очень интересно не только детям, но и взрослым. И здесь «Детство писателя», как бы вот оно приходит, ну, оно вот так вот родилось. У нас есть креативная группа, с которой мы работаем. И мы, как кураторы, собрались и решили, что, ну, вот, собственно, эта тема, наверное, та самая, с которой бы хотелось начать нашу вот эту обновленную историю, потому что она объединяет в себе все. И книги, мы говорим о любимых писателях, да, мы абсолютно субъективно выбрали 10 персоналей, да, это, наверное, даже наш какой-то личный.
То есть вы на свой выбор.
Да, да, это был... Да, мы, конечно же, хотели, и это тоже наша такая одна из задач, популяризировать именно уральских писателей, которые пишут для детей, и, конечно же, не обойти вниманием тех, на чьих книгах мы выросли сами, растим, продолжаем наших детей, которые всем знакомы, да, такие как Пушкин, Толстой, Чуковский, Маршак. Все они с нами остаются где-то на подкорке, в памяти, поэтому, конечно, про них, да, невозможно было не сказать. Тоже задача, которую, помимо вот объединить эти темы, да, рассказать о них, о литературе, о игре, о взрослении, о... вот этой связи, да, которая остается, мы очень часто и в литературе упоминаем про игрушку, про игру, как вообще люди растут и вырастают, да, на этом, да, проигрывая что-то, и какое отражение это находит. в самих произведениях, то тут еще была задача не забыть о том, что к нам приходит маленький посетитель. Да и что греха таить, взрослым тоже хочется все потрогать, поиграть. И я очень настаивала, скажем так, чтобы у нас большая часть была в доступе. Конечно, в музейном пространстве это иногда сложно объединить, потому что мы же все-таки хотим.
Ну, это редкость вообще в музее, мне кажется.
Да, мы же хотим, с одной стороны, показать вещи еще уникальные, интересные вещи. Поэтому тут мы как-то вот постарались, что можно дать людям для такого опыта тактильного, да, то есть поиграть. И, конечно, были такие вещи, которые, к сожалению, к моему великому из-за своего времени, из-за хрупкости мы дать не можем, но они интересны, с ними тоже интересно познакомиться, и вот такой музейный формат тоже сохранить. Вот. И я надеюсь, но это уже вопрос нашим посетителям, что у нас это получилось. Вот. Потому что у нас все можно открывать, трогать, ощущать себя вот в этом пространстве. Конечно, детям такое гораздо интереснее. По себе знаю, мы с дочерью самых младших ее лет посещали музеи, и действительно детям этот тактильный опыт он невероятно важен, и я понимаю, как родители ощущают себя в пространстве, когда страшно. Ну, то есть вот ты ходишь и такой думаешь, боже мой, вот я сейчас отвлекусь.
И ничего трогать нельзя. Вот здесь не трогай, туда не подходи, это только смотреть можно.
Да, и я сама была в этой роли, когда ты боишься, а ребенку все хочется. Да. Он не понимает, что вот это есть какая-то там культурная временная ценность, что это все очень дорого в плане и денежном, и историческом, скажем так, культурном. И хотелось бы вот это убрать, чтобы родители расслабились и сами получили удовольствие, да. И чтобы не было такого, что там не трогай, это нельзя, тихо. И вот весь поход превращается в стресс, и ты ходишь за ребёнком, нет, нельзя. Хотелось бы от этого избавиться, надеюсь, что у нас получилось.
А вот у вас присматривают за детьми, вот мы приходили с сыном, то есть у вас это именно сотрудники, те, кто тоже экскурсии проводят, или это отдельный аниматор, который может за ребенком смотреть, или вот там просто была девушка, которая за сыном приглядывала, мы не поняли, кто это.
Это наш сотрудник, это наш экскурсовод Полина, это наши сотрудники. Это практика, которую как бы мы только вводим, к сожалению, она существует не всегда, но по возможности, если мы видим, что взрослые пришли на экскурсию, да, они хотят послушать, ребенок маленький, и, конечно, удержать внимание совсем там карапузу малыша, но это довольно сложно, каким бы виртуозом ты ни был, ребенку хочется поиграть и так далее. Поэтому, если у нас есть возможность, если у нас в данный момент несколько сотрудников свободных, то есть нет там параллельных экскурсий и так далее, то мы с удовольствием берем на себя этих самых карапунов, развлекаем их, пока родители, могут послушать. И действительно такая практика у нас есть. Она, к сожалению, не повсеместна, только из-за того, что у нас ограниченный ресурс, да, потому что иногда бывают программы у нас проводятся параллельно. Вот, но есть такая возможность, есть, мы с удовольствием родителей освобождаем.
Это очень удобно. А вот по темам, кто придумывает темы выставок постоянных, временных? То есть как вот вы сели, вы каким-то датам привязываете? Как вообще рождается, что вот там, не знаю, через полгода открываем по этой тематике? То есть вы, каким-то образом, вот вы говорите, группой там собирались? То есть у вас есть какая-то группа, которой вы придумываете именно темы?
Креативная группа, мы обсуждаем темы в том числе, то есть как в любом учреждении, культурно, во всех музеях, надеюсь, я не раскрываю тайны коллег, сейчас, конечно, мы заранее, еще за полгода до наступления, конечно, там обычно это в конце лета, осенью, мы составляем планы на будущие выставки. Конечно же, у нас не обходится без юбиляров, каких-то крупных дат. Конечно, есть, существует такая практика, проекты, которые привязаны, например, по указу президента есть год, культуры там и так далее. И вот общие эти темы, да, они в культурном пространстве встречаются, так же вот как, например, ночь музеев привязывают к каким-то темам, и мы ими тоже руководствуемся, то есть это наше какое-то, может быть, вдохновение, подспорье или такая задача. Мы придумываем проекты. Конечно, здесь это очень креативный процесс. Мы опираемся на опыт, то, что интересно в том числе людям, на наш опыт, и придумываем проекты, которые были бы интересны, которые были бы новыми, что-то интересно рассказать, показать. Вот. Конечно же, сейчас мы не можем не говорить о развлечениях, потому что в эпоху нашего интернета, да, в эпоху, когда много гаджетов, всего прочего интересного, у меня здесь два таких вывода, они очень полярны. С одной стороны, человеку нужно развлечение. Иногда мы сталкиваемся с тем, что насыщенному информацией, глазу, вот такому, вот когда приходишь, попадаешь в наш музей, кажется, мало, кажется, ну, чего-то не хватает, где экшен, где шоу. Но я все-таки напоминаю, что мы музей, не кинотеатр, да, не какое-то развлекательное место, да, с какими-то такими, когда вот шоу. Но я понимаю, что человеку для того, чтобы заинтересовать, все-таки это необходимо. Поэтому тут мы придумываем что-то, что было бы интересно. Мы придумываем интерактивы обязательно, которые можно будет использовать. И у нас есть креативная группа во главе, ну, в данном случае, так как я заведующая музея, во главе со мной, наши сотрудники нашего непосредственно музея, еще у нас в объединении есть замечательные сотрудники, кураторы, которые помогают нам с темами, они входят в креативную группу, у нас есть научный секретарь, который с научной точки зрения, с материальной нам как бы помогает, с подбором тоже, да, нас вдохновляет, направляет правильно, чтобы мы не ошибались в каких-то там, да, методических вещах. Вот. И, собственно, вот этой вот креативной группой, да, мы придумываем тему, мы придумываем, что, ну, условно, там, наполнение какое будет, и создаем наш проект.
А вот экспонаты, которые сейчас есть в музее, это все или где-то остальное хранится? Ну, то есть у вас же меняются темы, меняются выставки, у вас разные, ну, разные вещи там представлены. То есть приходишь сегодня одно, через полгода другое. Где это все хранится? Куда оно девается? Откуда берется?
Волшебство. На самом деле, тоже сейчас раскрою пару тайн. У нас есть фонды. У нас есть фонды, они находятся на улице Пушкина. Кстати, сейчас у нас тоже на реконструкции. Вот, и там у нас находится основной наш фонд, которым наши дорогие сотрудники нам выдают самые интересные экспонаты. И вообще сейчас, когда у нас реконструкция все еще продолжается, многие музеи закрыты, у нас, к сожалению, нет возможности все наши фонды, все, что у нас есть, все это открыть и показать, потому что фонды переехали, они сейчас на хранении находятся. То, что у нас внутренний фонд музейный, он тоже сейчас в недосягаемости. Но скоро все вернутся на свои места, скоро мы все вернем как бы свои фонды на место. И наш, получается, основной фонд тоже вернется, и у нас будет больше возможностей, больше всего показывать. Вот, и к нам еще вернется выставочное оборудование, все в том числе. Так что реализовать проекты будет, конечно, легче. А вообще, у нас наш один из таких вдохновений и источников это наши горожане, наши посетители, потому что как коллекции попадают в музеи? Очень такое есть заблуждение, ну вот, когда люди говорят, ой, ну вы тут, значит, из дома принесли экспонат. Мне хочется сказать, а как вы думаете, коллекции, собственно, появляются в любых музеях? А меценаты покупают картины у художников, собирают антиквариат, скульптуры, все это благодаря людям. Музеи существуют благодаря людям, неравнодушным, которые сохраняют, берегут, оставляют, дарят эти коллекции. И наш фонд в том числе также пополняется конкретно нашего музея. Мы очень любим наших дарителей, мы им благодарны, и очень интересные экспонаты к нам попадают в руки именно таким способом. Конечно, культурную ценность не все имеет, но в данный отрезок времени. Конечно, бывает, когда приносят экспонаты, у которых там совсем мало времени прошло, да, или большой тираж, но бывают такие экспонаты удивительные, которые хранились, да, как семейные реликвии, попадают к нам. Ну, это тоже такой вот момент, нельзя исключать.
А это кто угодно может вот просто взять и принести, там что-то там осталось, сохранилось?
Ну, вообще дарителем может быть кто угодно, да. И здесь у нас есть такая же комиссия, которая принимает, оформляет. И если комиссия, которая у нас вот в основных фондах, решит, что по результатам оценки мы можем внести это в основной фонд, это госкаталог, это все очень серьезно, то тогда это, конечно, после ряда процедур попадает вообще в основной каталог, в основной фонд. А если считается, что пока рановато для этого предмета, да, то есть ему нужно еще подождать, пожить, но мы очень часто используем вспомогательный фонд для оформления выставок, также для возможности детям поиграть. Да, то, что есть, допустим, не в единственном экземпляре, и мы понимаем, что как бы вот в случае чего, а бывает всякое, мы реставрируем все это дело тоже самостоятельно и с помощью наших специалистов, наших сотрудников. Так что вот система такая. По сути, да, каждый желающий может прийти и что-нибудь нам подарить.
А то есть у вас есть реставраторы, кто занимается каким-то восстановлением?
Да, да, у нас есть замечательные сотрудники, которые занимаются вот реставрацией деревянной мебели. Вот, допустим, вы на выставке у нас были, а есть, к сожалению, моменты, когда мебель, ну, ломается со временем, ей нужен уход, и у нас есть сотрудники, которые там работают с деревом конкретно, что-то, какие-то недостачи, если есть, они возвращают, заменяют. Вот. Единственное, что, конечно, с официальными экспонатами, с официальными, там система сложнее. Но то есть то, что находится в таком вспомогательном фонде, здесь в плане реставрации гораздо проще, потому что они не требуют дополнительных процедур, дополнительных каких-то сложных документальных в том числе, потому что такая реставрация, ну вот, скажем так, памятников, да, культурных, они более тщательно подготовка, более тщательные там документы, выбираются реставраторы. Ну, это процесс всегда очень долгий.
Про именно вашу работу. Из чего вообще ваш день состоит? Вы сами и придумываете, и проводите, и с детьми играете. Вот. Какой он ваш вот этот вот перечень, чем вы занимаетесь?
На самом деле, да, у нас не так много сотрудников в музее работает. Сейчас у нас работает заведующий, кассир-смотритель, экскурсовод и научный сотрудник. Вот. Кажется, что вроде для такого маленького камерного музея достаточно, но на самом деле задач у нас гораздо больше, поэтому я провожу также программы, экскурсии, в том числе я занимаюсь административной частью, документальной, слежу за тем, чтобы музей функционировал, вот, и чтобы все в нем было. Связываю связь между отделами, со всеми нашими, между руководством, да, и такими вещами, между нашими музеями, в том числе с отделами, там, с хозяйственным, пиар-отдел и все это. Все это лежит на мне.
Ну и культурные программы придумывать — это тоже на вас.
И это тоже мое. Ну то есть придумать выставочный план, программы, провести это, реализовать. Я где-то выступаю в том числе и как даритель, как фонд, потому что моя семья как раз одна из тех, кто семейные реликвии собирает.
А, да? Ничего себе.
Да, например, знаменитый стереоскоп, я не побоюсь сказать стереоскоп, назвать его знаменитым, потому что у нас на выставке Мурзилки он собирает огромное количество внимания. Это мой личный архив, домашние фотоаппараты какие-то детали, вещи. Также игрушки какие-то, которые вот у меня семья мужа собирала. Мы ими делимся с посетителями. То есть вот у меня приходит какая-то мысль, какое-то вдохновение. Будет здорово. Будет здорово показать, рассказать, интересовать. Вот. И я беру, приношу и показываю.
А вот с детьми, насколько с ними сложно, интересно? Они вам, к вам какого возраста приходят? То есть это школьники, это, не знаю, из детских садов, это или это вообще любые? Ну вот мы приходили, у нас 2 года ребенку. То есть к вам вообще с любого возраста детьми приходят?
Ну, вообще моя, конечно, мечта, задача, чтобы мы не ограничиваем вообще возраст, но, наверное, я скажу, что есть тенденция. Тенденция — это дети, ну, чаще всего. То есть мы не будем говорить про... Конечно, с родителями приходит семейный посетитель, да, когда он с семьёй приходит, не... если мы говорим не об организованной группе, с родителями, конечно, приходят и совсем малыши. Вот у нас mm-hmm. приходил совсем... Ну, то есть не ходят с ляльками, то есть мы поползали, поиграли, поползали. Вот, приходят и такие посетители. Ноль плюс, как я их называю. Вот, конечно, приходят там подростки, которые студенты, вот, с семьей гуляют, приходят. Но если мы говорим об организованных группах, о, чаще всего, скажем так, наш вот этот какой-то возраст, да, mm-hmm. именно если мы говорим о детях, это, наверное, вот старшая группа садика. Это первый, второй, третий класс. Вот. К нам, конечно, приходят и старшие, и там и пятые классы, и, ну, такие группы тоже есть, и мы для них тоже стараемся. Просто бытует уже у самих взрослых, они как бы сами цензурируют, mm-hmm. и они сами немножко решают. Ну, наверное, нашим детям это уже будет неинтересно. Да, хотя мы... у нас есть еще такая особенность, которой, наверное, нет у наших коллег.
Mm-hmm.
У нас экскурсия, она адаптирована под возраст. Так как вот к нам приходят, допустим, взрослые люди, которые пришли, вот, гуляли, и захотелось им окунуться в мир детской книги, да, в мир игрушек, в мир детства, и мы рассказываем им те факты, да, ну, выдаем такую информацию, которая, конечно, ребенку 2 лет условно, да, да даже там первокласснику, она будет непонятна, она не нужна.
То есть вы еще и под возраст тоже адаптируете?
Да, конечно, конечно, конечно. Это на самом деле иногда бывает сложно, потому что люди не представляют, насколько часто приходится одну и ту же экскурсию рассказывать, и очень часто уже, ну, сотрудники начинают путаться, да, это mm-hmm. нормально, и нормально нам подойти и сказать, скорректировать что-то, мы обязательно подстроимся, мы очень открыты посетителю и открыты к диалогу. Конечно, бывает, что ты уже иногда замучиваешься и можешь ребенку там рассказать что-то про революцию. Так, вкратце. От совсем маленького там первокласснику. Но в целом мы, конечно, да, стараемся выдавать информацию в зависимости от возраста. Поэтому я, конечно, рада за то, чтобы к нам приходили все, потому что каждый найдет для себя что-то классное. Детей мы всегда стараемся заинтересовать. Сейчас, конечно, я вижу, как меняется мир, да, меняется даже вот восприятие посещения музея. Я помню, как я была ребенком, который приходил в музей, я боялась там дышать, мы так внимательно смотрели, слушали. Здесь дети все равно чувствуется, что они более расслабленные, они сидят, зависнут в телефонах, но мы стараемся их мягко заинтересовать.
То есть не вот это убрали все телефоны быстро, да, а все-таки как-то более...
Да, мне кажется, да, потому что здесь будет протест, ребенок уже не будет настроен. То есть он встанет в позу, как бы, ну, он может, но весь и страдается, ну, как бы, кому это надо? И поэтому, если я вижу, что ребенок, ну, совсем, вот он один там из класса пришел, он сел, и все. Я не настаиваю обычно. Ну, то есть, если хочешь, посиди. Ну, никаких вопросов. Посиди тихонько, ты здесь, на виду. И я очень часто сталкиваюсь с тем, что даже вот приходят ребятишки, но они постарше, они уже мальчишки крутые, как бы, и они пришли с классом. И некоторые говорят, я не буду делать, как бы, там, задание, там, мастер-класс или еще что-то. Я говорю, ну, хорошо, посиди, посмотри, хочешь, там, телефон достань, ну, посиди с нами рядом. Я вижу, как ребенок впоследствии выбирает телефон, и он активнее всех включается, делает. Я говорю, видишь, ты не хотел. Он такой, да, я, ну, ошибся. Я говорю, ну, бывает, это нормально. Поэтому я стараюсь мягко, чтобы не вызвать протест, отторжение у ребенка. Вот. И, конечно, хочется находить общий язык, да, со всеми.
А не надоедает всегда одно и то же? То есть у вас сколько там, полгода или сколько длится вот выставка, например, постоянная? И вот вы каждый день рассказываете одно и то же, одно и то же. Вот. Не надоедает ли одно и то же рассказывать? Или это, наоборот, круто, потому что ты все время это рассказываешь, ты оттачиваешь, у тебя там уже просто высоченные уровень мастерства, ты уже все вообще знаешь про все, то есть как вот, ну, это наоборот плюс или минус, это сложнее или проще, что рассказываешь долго одно и то же?
Тут, наверное, и так, и так. Конечно, в какой-то момент за день, ну, как и всем людям, мы устаем, и, конечно, я не могу сказать о том, что мы всегда все с утра, там, с 10 до 7 мы все в одном и том же приподнятом настроении, конечно, иногда просто даже физически заплетается язык. Ну, это, конечно, чаще всего касается каких-то крупных мероприятий, например, как «Ночь музея», потому что там с утра и до глубокого вечера тебе приходится разговаривать с огромным количеством людей, которым даже нужна просто информация. То есть это даже не только о экскурсиях мы говорим, да, а даже просто информация о том, что здесь, сколько чего, сколько какие-то продвижения. Ты все время рассказываешь. Но мне кажется, из-за крутости проекта, из-за того, что не так часто это происходит, ты участвуешь, это такой объединяющий момент, ну, по крайней мере, для меня. Конечно, это ты устаешь. Но это так круто участвовать в этом, это так здорово, что к нам приходят люди. Мне всегда очень хочется, чтобы, ну, максимальное количество ушло довольным. Поэтому мне это дает держаться и как-то вот всегда отвечать и не уставать. Ну, как бы стараться не уставать от этой информации. Что касается экскурсии, во-первых, да, ты оттачиваешь. А мне еще кажется, что, ну, по крайней мере, я не скажу за своих коллег, я скажу за себя. Когда мы проводим экскурсии, я всегда нахожу что-то новое. Ну, то есть я что-то, какие-то факты вспоминаю, рассказываю, мне всегда хочется что-то добавить. Особенно у меня хорошо идет экскурсия, если это диалог. Ну, то есть если я вижу, действительно человек заинтересован.
Что интересно.
Вот бывает, ты пришел посетитель, ну, я философски к этому отношусь, но вот он, вот сейчас не тот день, вот он не готов, он не хочет.
А сколько экскурсий в день вы проводите?
По-разному, зависит от записи, но в среднем, ну, 3-4 экскурсии в день. Бывает, конечно, такое, что просто идет индивидуальный посетитель, и они посещают без экскурсии. У нас есть вариант взять большую экскурсию, она больше 40 минут, и есть экскурсия, экспресс-экскурсия, то есть тут можно сократить, если вы торопитесь, или кажется, что нет такого вот времени, да, много вы торопитесь, или желание, может быть, какой-то сильно объемный пласт информации слушать, то можно взять экспресс-экскурсию. У нас помимо экскурсии еще проходят программы с мастер-классами, программы с играми, тут тоже они бывают вот друг за другом.
А мастер-классы тоже вы сами проводите? Я смотрела, что-то там клеим, лепим, делаем, все сами, да, все? Все это проводите, да?
Ну, на самом деле, здесь работает такая сфера в целом гуманитарная, и за всю свою карьеру, да, рабочую жизнь я сталкивалась с мастер-классами, в том числе по народным промыслам и ремеслам. Я этим тоже занималась. У нас там это все тоже есть.
А, вы там тоже проводили, да?
Я даже ездила, мы занимались мансийской культурой, которая вот у нас в городе, и я обучилась такому как по бересте делать. У них есть такая техника, когда они рисунок наносят там специально. Так что вот даже такое умею. Поэтому.
То есть вы умеете руками делать там что-то?
Да.
И вам это нравится, да?
Да, нравится. Я не скажу, что я мастер вот такой прям все знающий. Конечно, невозможно делать все, уметь все на 100%, но мы, конечно же, тоже обучаемся. Но здесь еще у меня есть опыт монтажа выставок. Ну, то есть, во-первых, перед тем, как рассказать, придумать, есть еще и такая часть, как воплотить это все в жизнь. То есть это монтаж, это ты придумываешь, как это все будет выглядеть. То есть ты физически воплощаешь все свои задумки, реализуешь. Мне интересно, наверное, я займусь этим. Я не считала, сколько выставок вообще за карьеру я сделала, но их довольно много. Интересно, что человек, который вот создает это все, да, он все равно руками много всего делает, учится, умеет, и это потом подспудно помогает реализовывать эти проекты, и также у моих коллег. Есть, конечно, у нас только теоретики, но есть те, кто, там, допустим, вот наш курсовой Полина, она сейчас учится на, тоже на искусствоведа, она училась в художественной mm-hmm. школе, поэтому, конечно, она руками мы все умеем. Я не знаю, это вот такое вот, наверное, часть творческого процесса, что мы и этими навыками тоже, если не владеем уже, то учимся.
А как создается выставка? Ну, то есть вы вот, например, тему определили, а что вы дальше делаете? Вот, ну, тему — это же только начало, я так понимаю, придумать. Надо же придумать, что будет наполнено чем. Кто придумает, что будет, как расставлять? То есть вы это все делаете сами, получается?
Это тоже делаем сами.
Как это создается все? То есть вот вы придумали, а что потом?
Вот есть тема, да, есть концепт. Мы долго тоже сидим и представляем, визуализируем, рисуем, как это может быть, как это реализовать. То есть здесь есть принципы построения экспозиции. Если мы говорим, вот, допустим, на примере детства mm-hmm. писателя, то у нас есть не только тема, да, вот внутри, а еще есть строение такое временное, да, то есть мы начали с самого начала, с 19 века, дальше продвигаемся, mm-hmm. то есть мы обдумываем, как это все будет, мы представляем, как вот человек зашел, что он хочет увидеть, что он может увидеть, чтобы раскрыть эту тему, что мы можем ему показать. Mm-hmm. То есть мы, конечно же, продумываем, что это будет, как мы это оформим. Мы составляем списки, мы работаем с фондами, мы работаем с частными коллекционерами, мы работаем с мастерами, с художниками. Мы придумываем, что там будет, чтобы полностью раскрыть какую-то тему, да, показать ее интересно. Ведь у нас бывают выставки, которые повторяются, ну, скажем так, условно, около того, да, и хочется всегда показать что-то интересное, и всегда мы думаем, нужно сделать что-то, чего не было, поэтому найти что-то, чего мы mm-hmm. еще не показывали. Поэтому вот мы стараемся, конечно, не повторяться, чтобы это было интересно.
То есть вы и в фондах тоже запрашиваете, то есть вы собираете какую-то базу, из чего вообще получится, не получится составить, да, это все. Такая большая работа, то есть прежде чем выставка появляется?
Да, конечно, от концепции, от идеи до реализации, то есть мы все прописываем, нет такого, что вот мы... Я знаю, что вообще, в принципе, такая система существует, что отделы, да, которые реализуют выставку, они вообще отдельные. Например, вот наши коллеги в Ельцин-центре, насколько я знаю, я не претендую на информацию в последней так инстанции, как говорится, но у них есть uh-huh. отделы, которые вот придумывают, у них есть люди, которые реализуют, то есть монтажники, чаще всего это мужчины, которые... Uh-huh. воплощают в жизнь, да, то есть у них есть отдельный пиар-отдел, который, ну, у нас он тоже есть. Ну, то есть там чуть больше людей, которые эту идею разрабатывают, потом реализуют, и она у них uh-huh. такая поэтапная, и этим занимаются, ну, разные люди, их много. У нас скорее uh-huh. это более такой процесс объединенный, мы рассказываем сами, как мы это mm-hmm. видим. С одной стороны, может быть, это хорошо, с другой стороны, конечно, может быть, удобнее было бы, если бы участвовало гораздо больше людей, но здесь вот все уходит, конечно, в человеческие ресурсы, у нас много музеев, mm-hmm. у нас у всех много интересных идей.
Получается, у вас есть целое, ну, вот, пиар-направление. Uh-huh. Вот я увидела, что вы там СМИ к вам приезжали, вы записывали, да, там, для новостей.
Да.
У вас кто-то занимается этим или этим тоже вы занимаетесь пиар-направлением?
У нас есть общие социальные сети, это литературный квартал, uh-huh. И у нас есть сайт, у нас есть замечательный сотрудник Лена Немченко, который руководит всеми вот этими процессами информационными.
По всем музеям,
да, да, по всему объединению, это вот централизованная такая вещь, вот, конечно, какими-то вещами совсем местными, да, там, допустим, о работе нашего музея, каких-то приглашений, mm-hmm. мастер-классы и все. У нас есть те, которые транслируются как бы в общей нашей, на сайте, в нашей общей группе Литквартала, mm-hmm. но есть вещи, которые мы регулируем сами. Это наш телеграм-канал, наша группа ВКонтакте, конкретно нашего музея. Здесь мы, mm-hmm. соответственно, тоже самостоятельно ведем. Это мы своими силами, но Лена за нами бдит, чтобы мы все делали.
Под чутким, да, контролем.
Под чутким руководством. Лена смотрит, мы стараемся.
По тому, как вы рассказываете, видно, что вам нравится ваша работа.
Да.
Вот, интересно, есть ли части, которые, например, вас как-то, ну, меньше нравятся?
А я уже говорила о том, что мне нравится работать с людьми, с детьми, водить экскурсии, придумывать mm-hmm. и реализовывать проекты. Но, конечно, у каждой работы есть еще документальная сторона. Здесь вот, наверное, если говорить уже так по-честному, наверное, о том, что я не люблю, но делаю и очень стараюсь, но это, наверное, вот части там отчетности, документальные, ну, как бы вот такие вот. Мы учимся проводить все мастер-классы, что-то реализовывать, что-то узнавать. А вот с документами это всегда как-то, не знаю, сложнее. Может быть, это так вот творческий человек, да, такой творчески настроенный, может быть, он так вот устроен, и это всегда дается, ну, тяжелее. Я не скажу, что это, ну, вот прям совсем нелюбимое, что вот прям из-за этого я бы готова была отказаться, что это перевесит чашу весов. Нет, но если уж так выбирать, то, наверное, это. Да, да, я еще просто вспомнила, что мы не договорили про ситуацию, когда встречаешь разных людей. Но ведь на самом деле все мы люди, все мы разные. Иногда приходят люди, которые вот не хотят и не хочется. И как бы ты ни старался завлечь, рассказать, и они не готовы на диалог, они не готовы слушать. Такие моменты меня, конечно, расстраивают. Я очень близко как-то к сердцу принимаю. Но стараюсь понимать и таких людей тоже. Потому что ситуации у нас в жизни бывают разные, всякие. Бывает просто плохое настроение. Меня... Конечно, как, так как я отдаюсь с душой совсем, я, ну, прям люблю то, что делаю, и мне, конечно, это иногда, ну, грустит, когда люди приходят там, ой, ну, как тут что-то, мы, нам неинтересно, мы не хотим. Я расстраиваюсь, а потом думаю, ну, человек имеет на это право, и такое тоже случается. И это часть работы, часть процесса, и возможность сделать что-то лучше, учесть.
А с детьми дети же тоже бывают, там, не слушаются, еще что-то, а как здесь? Ну, то есть это не так сложно дается, если, например, там, ну, дети, не знаю, там, балуются, бегают что-то, ну, к вам же разного возраста дети приходят.
Я вот тут тоже, пока слушала вопрос, думала, я не скажу за своих коллег, а мне, наверное, здесь помогает свой собственный опыт, и мне помогает понимание своего ребенка, да, когда он в эти моменты, и я, ну, скажем так, когда ребенок там балуется, не слушается, что-то происходит такое, я его понимаю. Ну, в смысле, я, на примере собственной дочери, понимаю, допустим, что ну, сейчас вот он устал, там, он хочет есть, он уже разыгрался, он пришел после уроков, и я отношусь к этому с пониманием, да, я, как и любой другой человек, родитель, я, конечно, тоже устаю, я выхожу с работы, глубоко вдыхаю, думаю, это был веселый, но сложный день. Конечно, может быть такое, что ты и расстраиваешься. Бывало такое, что у нас что-то ломалось, отваливалось. Дети — это же стихия. Я все время говорю, что никогда недооценивайте детей. Они могут разрушить все.
А их еще много, они там группами к вам приходят.
Там, когда, да, это, ну, они там дети, они не дотянутся. Они не сломают, но это же тяжело.
Они дотянутся.
Нет, они дотянутся, они все сделают. У них иногда это происходит случайно. Ну, как бы они, ой, я тронула, и тут уже все как эффект домино.
И тут всё упало.
Да, и вот я это тоже все понимаю. Конечно, это бывает непросто, но, по крайней мере, у меня не вызывает это чувство, ну, как бы такой вот усталости, да, но не непонимание, не злости, не такое, что вот, а, эти дети. Нет, я сама мама, у меня у самой такой же вот бегает эта стихия.
Которая все разрушает.
Я скорее тут с пониманием отношусь, тем более мы детский музей, мы знали, на что шли, как бы в основном наш посетитель все-таки это ребенок. Поэтому тут я всегда говорю, когда мы монтируем, делаем выставки, я всегда одно из правил — делать надежно, делать хорошо и делать безопасно, потому что он к нам приходит, ребенок.
А, ну вот, кстати, про безопасность. За этим вы тоже смотрите, чтобы это для детей, ну, действительно было безопасно, потому что они же все трогают, все хватают, все щупают, смотрят. То есть вы с точки зрения безопасности тоже продумываете?
Да, конечно, потому что, во-первых, это в принципе, я думаю, что вообще ко всем коллегам относится, в том числе, когда приходит и взрослый посетитель, про детей-то это уж вообще... Здесь помогает какой-то ну, здравый рассудок, да, здравое понимание, в том числе и еще раз я повторюсь, опыт собственный родительский, просто житейский. И, конечно же, я понимаю, что вот это должно надежно висеть, то есть мы все стараемся максимально хорошо закрепить к стенам, потому что здесь, да, действительно ответственность такая, ну, большая, что уж говорить, ребенок это всегда та самая хрустальная ваза, с которой ты вот так вот ходишь, и как бы, блин, ну, твоя задача, чтобы с ней ничего не случилось, хотя она вот такая хрупкая, ты это понимаешь, и вот здесь тот же принцип работает, то есть когда мы проходим, я говорю, так, это закрепили, это сделали, там, я вот очень сильно мелкие детали, вот, допустим, потому что родители иногда отвлеклись, не посмотрели, я тоже стараюсь проверять и, или, ну, по крайней мере, предупреждать родителей. Ну, то есть я говорю, возраста разные, от всех спрятать мы не можем, я стараюсь проговорить. Ну, то есть обратите внимание, здесь есть мелкие детали, потому что это тоже важно. Наша задача, чтобы не только заинтересовать, но чтобы ребенок был в безопасности.
А свою дочку вы водите к себе в музей на разные экскурсии?
Она на самом деле бывает, но здесь такая сложность в том, что уже работает, мама же рассказывает. Мама рассказывает кому-то другому. Нет, мама должна смотреть только на меня. Поэтому она в мастер-классах там еще вот... А как-то ночь музеев у нас с моим мужем приходила, они там участвовали, но это они так были самостоятельно, потому что ну, начинается уже здесь. Это моя мама, тут какие-то другие дети, так не пойдет.
Стой, сидите.
Да, я должна быть одна, поэтому нет, она так приходит вне какой-то такое рабочее время. Вот. Она считает, что мама работает, вот она запомнила морзилку, она всем говорит, что мама работает на морзилке. Тоже неплохо.
Ну, тоже неплохо, неплохо, да. А дочке какую-то любовь к книгам вы прививаете, там, читаете, чтобы она там тоже книги, какую-то вот эту книжную культуру?
А, на самом деле, здесь уже, наверное, моя история будет связана не с музеем, так как я уже говорила, что я начала работать там не так давно, но у нас читающая семья. И я, и муж... И наши все родители, мы когда переезжаем с квартиры на квартиру, над нами все смеются, потому что самая основная тяжесть — это не мебель, а это книги. Безумное количество.
У вас большая библиотека, тяжёлые,
у нас большая библиотека, и вот, допустим, у людей, когда открываешь там диван, там хранится подушки, там, не знаю, одеяло, у нас книги, потому что у нас уже не хватает полок. Мы в какой-то момент даже ставили с мужем запрет на покупку книг, но это не работает.
Не
мы
работает.
Покупаем книги ребенку, у нее несколько стеллажей уже. Вот, конечно, мы сами ей любим читать, читаем, и она видит, как родитель читает. Конечно, конечно, мы тоже, как и все сейчас современные люди, да, на телефонах у нас тоже есть библиотека, которую там легко брать с собой. Но мы оба любим книжные магазины, мы любим покупать книгу. И, допустим, у нас есть такая привычка. Мы, получается, берем бумажный формат, да, и дома читаем, там, когда есть возможность. И есть еще такая же копия в электронном варианте, чтобы когда ты где-то, ты мог читать, не беря, там, допустим, я читала «Щегла», муж мне подарил книгу, она довольно, она хоть и легкая, но облегченная, но она довольно большая, поэтому у меня было два варианта, да, чтобы читать и там, и там. С ребенком мы читаем, так же, как и многие, у нее есть всплески. Вот у нас одно время это была серия книг про кони. Мне подарила первый раз подруга. Там были такие самые базовые «Поход к зубному врачу», и там кони идет в детский сад.
Да.
Такие самые базовые, с чего, собственно, ну, родители, как бы, какое-то еще, да, обучение.
Да.
И потом у нас началось, мы скупали, у нас такая большая библиотека коней уже разных, и ребенок очень сильно, ну, как бы, полюбил, и она прям очень такой любимый персонаж, когда к нам приезжали бабушка и дедушка из Германии как раз. Они привезли ей куклу, мягкую кони, это все, это была любовь.
Это любовь.
Да, у нас еще есть интересное прямо и то, чего вот мне бы хотелось добавить и к нам тоже, это современные уральские писатели. У нас есть, ну, можно назвать ее подруга семьи, Лена Мамонтова. Она пишет детскую книгу, и у нее в числе любимых она дарила как бы нашим бабушкам и дедушкам она дарила книги свои, которые еще были у них до рождения нашей собственной дочери. Потом они достались ей. Это вот «Ника превращается». И вторая книга, которая тоже интересно связала нашу жизнь, там с «Собака ищет след». И, значит, там про собаку, про овчарку. Она такая в стихах, и она рассказывает о том, как в парке овчарка находит девочку, а девочка, собственно, потеряла маму. И они по запаху, собака спрашивает, ну ты опиши, чем пахнет мама. И они, значит, находят вот женщины этих, а мама пахнет всем. И в конце они находят маму. Интересно, что мой муж на работе участвует по работе в фестивале, который посвящен как раз вот приютам животными вообще, собакам, кошкам. И они ставили такую вот постановку, разыгрывали в парке Маяковского, у них это летний фестиваль «Человек, собака, дом». Вот, и она там участвовала, мой муж сочинил даже музыку к этому, и дома разыгрывается целый спектакль. Поэтому вот, она сама слушает, подпевает, ей это очень нравится. Так что у нас ребенок в теме, в общем, если так
вкратце. У вас такая прям читающая семья, и поэтому ребенок тоже.
Ну да, да, у нас как-то есть такая культура, скажем так. Мы любим книги, это красиво, это, ну не знаю, это же такой мир, который позволяет путешествовать, мечтать, переноситься куда-то. Ну а для ребенка, мне кажется, для становления, для взросления это просто неотъемлемая часть.
То есть у вас ребенок мультики не смотрит?
Да, или смотрит? Конечно, да, смотрит, да. Я бы могла сказать, ой, конечно, у нас ребенок вообще не смотрит мультики и сам читает. Да, нет, конечно, смотрим мы мультики, в том числе, да, смотрим. Я в какой-то момент поняла, что, ну, совсем сказать, что нет, ты там ничего не будешь смотреть, она все равно вырастет. Она будет приходить там к бабушкам, дедушкам, к друзьям, в гости. Она все равно все это поймет. И уж лучше пусть она к этому, ну, готовить ее вот этой цифровизации, потому что чтобы она адекватно это воспринимала, ну, как бы дозировала для себя. То есть, скорее, здесь задача нас, как родителей, научить это правильно во благо использовать. И чем раньше мы это сделаем, тем проще будет потом в старших, когда дети уже. Они же становятся максималистами, и здесь уже будет сложнее подобраться к этой теме. Поэтому лучше научить вот этой цифровой безопасности каким-то рамкам, вот пока ребенок маленький. Но это чисто мое такое мнение, субъективное.
А вот относительно цифровизации и вот современных детей и музея, а насколько вообще детям интересно в музее? Вот сейчас же многие дети вообще в телефонах постоянно сидят. Вот насколько для детей это интересно вот в музее?
Здесь такой обратный процесс проходит. Вот настолько, что если нас какие-то гаджеты, цифровые вещи удивляют, поражают, потому что мы как бы из другой, еще немножко из другого времени, да, когда это все пришло. А для них это скорее обыденность, и их, наоборот, удивляют такие вещи, как стереоскоп.
А, да?
Да,
то
да, потому
реально
что...
реально это интересно.
Да, и оно... Ну, как бы они понимают, что это... Ну, это не телефон. Вот телефон для них обыденность. А все вот эти вот гаджеты, мультики, планшеты, ну, как бы это... Так, а вот стереоскоп, блин, ты что-то туда вставляешь, и там объемная картинка, и там это все ярко, и ты сам это делаешь, ты сам это создаешь. И когда человек вот прикладывает вот какое-то усилие самостоятельно, он сам что-то создает, это, ну, классный эффект взимает. Возможно, конечно, мы участвуем в этой гонке борьбы за внимание, да, ребенка, и мы придумываем что-то, но, как я говорю, цифровой мир пластиковый, да, он ещё не как там, пластмассовый мир не победил, поэтому мы немножко вырываем из этого привычного, знакомого и рассказываем что-то новое. Им интересно поиграть в морской бой настольный, советский. Не на телефоне, а вот здесь и сейчас. Пострелять, сбить корабль. И это все равно перетягивает внимание. Потому что ты сам вовлечен в это непосредственно здесь и сейчас.
Ну и для них, мне кажется, это новое. Вот там морской бой, вот это все это. Ну, то есть, если у нас это было в детстве для нас обычное, я не знаю, мне кажется, сейчас дети, наверное, в обычной жизни не играют в морской бой. Наверное, во что-то другое. А может, на телефоне играют.
Да, ну вот мне кажется, что все-таки возможно сделать что-то руками, сделать что-то самому. это классно работает даже вот на современных детях.
И на детей разного возраста, то есть и как, там, допустим, садиковским, так и школьникам. То есть
да.
И тем, и тем действительно да, интересно
да,
руками
да,
что-то
это,
делать.
Это действительно так, потому что, ну, тут, наверное, всё-таки не все потеряно, и мы вызываем какие-то правильные, наверное, чувства, эмоции. И если ты открыт, если ты понимаешь, если ты где-то, ну, подмечаешь и находишь как бы подход, ключ, то все может заинтересовать, делать. Если ты видишь, как бы немножко разбираешься, да, в детях, как к ним подойти, что сказать, можно расшевелить, растормошить, вызвать доверие, и ребенок откроется. Насладиться. Конечно, я совру, если скажу, что мы ко всем детям, вот не было такого, который там... Конечно, были те, кто так, ну, не коснулись мы его в этот раз. Ну, может быть, будет другой. А может быть, он потом все равно сам того не понимает, что-то вспомнит. И такой, ага, где-то это пригодится, где-то он услышит, и даже что-то откликнется, вспомнится. Я не скажу, что всех мы смогли на 100% заинтересовать, но когда это случается, когда случается со сложными детками, например, у нас бывают в том числе дети с инклюзивные, да, то есть дети с какими-то ОВЗ бывают. И здесь, допустим, тем более с ментальными детками, да, они у них же надо доверие за как бы получить еще сложнее, чем просто ещё вот сложнее. К нормотипичному ребенку. И когда это случается, ну я прям очень рада. Когда он уходит довольный, когда к нему нашли подход, когда ему помогли, были с ним, вот, это прям классно. Победа.
Мне кажется, это очень вдохновляет, и такая какая-то обратная приятная связь от своей работы, что я делаю что-то очень нужное, классное, полезное.
Ну да, наверное. Поэтому вот если вкратце говорить про работу, наверное, еще любимая работа плюс дети, как бы вот то, что меня вдохновляет.
А есть ли какая-то глобальная идея в работе? То есть там, ну... там, ради чего там каждый день выходите на работу, там, я не знаю, привить там любовь к чтению или книге, или что-то такое, какая-то, ну, такая глобальная цель, или нет?
На самом деле, конечно, каждое утро ты не думаешь об этом, ты просто идешь на работу, вот, но в целом, мне кажется, даже не то, чтобы любовь к книге, задача просто донести что-то новое, и что-то хорошее, мирное, творческое, как бы просветительное, я не знаю, ну все самое доброе и хорошее. Ну, то есть мне хочется, чтобы вложить, вот пришли люди, да даже просто настроение, с которым они уйдут, с хорошим. И вот хотя бы что-то хорошее, интересный факт, классную там вспомнили куклу, с которой играли, вот в детстве вернулись, настроение. А может быть, что-то интересное, дети откликаются, спрашивают. Да, вот это так было, они что-то новое узнают. И это так здорово. И даже если чуть-чуть, как там у классиков, да, немножечко чайную ложечку, это уже хорошо. Тут то же самое. Как бы ты оставил что-то, и мне кажется, вот... это мое тоже личное убеждение из моей практики. Вот чем больше в человеке культуры, искусства и всего, тем, мне кажется, добрее и лучше человек, как-то более человечнее, что ли. И здесь мне хочется тоже прививать, особенно и сказать, что вот это то, что вы сейчас смотрите, делаете, это классно, ребята. Оставайтесь в культуре, читайте, ходите в музеи, смотрите хорошие фильмы, смотрите на картины классные, читайте классные, добрые книжки, и будет все здорово.
А вот дети задают же вопросы. Бывали ли какие-то такие вопросы прикольные, интересные, которые прям, не знаю, отложились в памяти надолго? Но дети же не такие непосредственные, что пришло, то и спросили. Бывает ли, что какие-то такие вопросы интересные задают?
Бывают сложные, бывают такие, когда ты не знаешь, что ответить. Я, на самом деле, сейчас очень сложно вспомнить частности, но это только потому, что я недавно вышла с декрета, и у меня немножко все сместилось, да. У меня дочь занимает очень много места в памяти, ее какие-то высказывания эти. Но в целом, да, они очень непосредственные, и они видят, когда ты, ну, как бы лукавишь. С ними нельзя как бы вот так вот...
Не схитрить,
да. Они как бы такие вот, ну, на чистоту. И ты все как есть говоришь, ну, как-то... Ну, с позиции... С позиции, конечно, тоже взрослый, ты фильтруешь, но в целом ты понимаешь, что здесь надо сейчас ответить вот так.
Mm-hmm.
Вот, потому что ребенок ждет. И я как-то стараюсь, да, ребят, никогда не обманывать. Ну, то есть ты на каверзные вопросы, или бывают же, но они же дети, и бывают все, что особенно, когда детки уже постарше, и они ругаются. И ты как бы... Ну, тут, мне кажется, правильно среагировать. Ну, то есть не застыдить там, типа, ах, там, сейчас вы выйдете, там, mm-hmm. и так далее. Но ругаются. Я как-то по-доброму стараюсь. Я понимаю, что вот здесь сейчас важно, ну, донести, объяснить. Если там ругаться на них или как-то так очень официально отреагировать, там, вы сейчас выйдете, там, да, или если там это mm-hmm. продолжится, они, конечно, ну, не вызовут ничего хорошего. А тут как-то ты вот учишься, стараешься сглаживать, где-то отвечать. Они же, бывает, спрашивают, особенно у нас есть мастер-класс по коллажированию, то есть мы делаем сами mm-hmm. с ребятами свой журнал, и там наши сотрудники все, у нас старые журналы там есть, и, конечно, в журналах мы стараемся, конечно, все просмотреть, чтобы они были приличного содержания, но мало ли мы что-то пропустили. И там девушка mm-hmm. в купальнике, и, или там, mm-hmm. допустим, какой-то бутылка вина вызывает у детей, там, особенно там какой-нибудь третий класс, и они уже mm-hmm. пятый класс, и они уже такие все, а, что это? И тут ты понимаешь, что вот ты сейчас честно как-то должен отреагировать, ну, то есть там не спрятаться, там убежать, mm-hmm. там не ответить, а сказать, как есть, ну, да, что. Или там mm-hmm. сложная ситуация, когда, допустим, ребенок решил, что у него все мальчишки особенно любят так делать, там, допустим, в мастер-классе, там, вырезаем вино, там, а у нас, значит, там такой журнал. Я им говорю, ну, хорошо, виноделие, это, значит, тоже вот интересно. Там бывает же такая профессия, как сомелье и так далее. Mm-hmm. Ну, то есть я пытаюсь из этой шалости как бы сделать что-то, ну, вот, показать другую сторону. Как бы что, почему нет? Вы можете про это там шутить, говорить. Мир интересен, так что, ну, как-то правильные мысли донести.
У вас есть какое-то педагогическое образование? Вы очень классно к детям подход, мне кажется, и находите. Или это все-таки благодаря своему материнскому опыту?
У меня образование искусствоведческое. У нас, кстати, был небольшой курс по педагогике, но до смешного я его, по-моему, завалила, и у меня была тройка. Хотя мне на тот момент, и мне это было дико, не помню, там был какой-то очень такой унифицированный тест, что-то или что-то mm-hmm. такое. Ну, это как бы курс мы прослушали, и вот там был... И я его плохо там что-то сдала, написала, не помню mm-hmm. почему. И для меня это было так странно, потому что я... Мне казалось, что я как бы, ну, разбираюсь. Конечно, это было задолго до того, как я стала сама mm-hmm. мамой. И, но все равно мне казалось, что я в теме разбираюсь, потому что у меня мама, она учитель в начальных классах, а потом она впоследствии работала в детских учреждениях, в детском саду, воспитательница очень много. И mm-hmm. в целом она... Ну, я видела, как она это делает, ну, все видела, какие она использует mm-hmm. инструмент. И мне казалось, я в этом разбираюсь. Так что вот такая вот ирония судьбы, да, mm-hmm. получить тройку по педагогике. Но в целом я стараюсь с детьми находить общий язык. Я работала, конечно, с ними и до прихода в музей куклы детской книги, работала в центре, до этого мы делали выставки, и у меня даже был совершенно удивительный опыт. Я работала в детском центре, давно это было, да, это был какой-то такой тоже студенческой как бы подработкой, но я работала mm-hmm. там с детьми и с подростками в том числе. Вот, и находила с ними язык. Я их люблю, и они меня как-то так.
Ну, то есть вам в целом всегда интересно было с детьми
да.
ну, работать, взаимодействовать, да. общаться?
Я, наверное, из тех людей, про которых можно сказать, ну, она любит детей. Это про меня, да. Да, это правда, я люблю детей, это правда. Я не скрываю. Мне интересно, обожаю карапузов, они очаровательные, мне интересно смотреть, что они умеют, как они воспринимают этот мир. Люблю общаться с детьми, которые уже... взрослые, на их увлечения, они такие mm-hmm. в своей теме, они что-то рассказывают, они так увлечены какими-то, как это сейчас, крашами там, или там что-то, uh-huh. чем-то читают, слушают, это так здорово, мне нравится с ними общаться, они такие открытые, и они, mm-hmm. что меня больше всего вдохновляет, они такие, они в порывах своих такие классные, то есть это очень часто бывает в моей работе, когда к тебе подходит ребенок, ты видишь его первый mm-hmm. раз, а он тебя обнимает. Я их с удовольствием mm-hmm. обнимаю в ответ, потому что, ну вот, это их порыв был. Они сказали, я помню, у нас был мальчик, Это было вот этим летом, у нас была программа летняя, и мы закончили мастер-класс, экскурсию, он прощается, и он подходит ко мне и говорит: «Вы такая классная женщина!» Потом подумал: «Ну, после мамы». И после бабушки, по-моему, я такая: «Ну, хорошо, все. Я говорю: «Наверное, и после сестры». «Не, сестра мне так себе». Я очень-очень смеялась. Вот. Ну, они такие, они очень непосредственно, очень очаровательные и классные, вот. Поэтому у них можно многому научиться.
А вам никогда не хотелось написать книгу о детях, их высказываниях? Они же, ну, очень так прямолинейные, то есть они ничего не придумывают, как есть, так и спрашивают, так и говорят. Никогда вам не приходило в голову там записывать их вопросы, как они рассказывают, не знаю?
Это, наверное, к моему мужу. Вот мы в нашей паре, он культурный журналист, обозреватель,
он за это отвечает.
Он писатель у нас. Я говоритель, а он писатель, поэтому вот я говорю, общаюсь, я за коммуникацию, а вот эпистолярный жанр — это вот к моему супругу, поэтому здесь мы такие с ним собрались. Вот. Но на самом деле мысль, конечно, классная.
Мне кажется, у вас просто такая интересная работа, и вы постоянно видите детей, причем разного возраста. Мне кажется, это классно. Вы постоянно отслеживаете, как они меняются, в каком возрасте они какие. Это же целые поколения там новые. Это прикольно.
Да, это такая
то,
даже социологическая
такое,
такая.
Да. Мне кажется, это вообще очень интересно.
Ну, может быть, глядишь, когда-нибудь мы с вами снова встретимся и уже будем обсуждать.
Да, вы уже написали там целое социологическое исследование, как дети меняются, воспринимают.
Да.
Вот, ну и, наверное, я думаю, будем как-то к завершению близиться. Что для вас ваша работа? Вот что она для вас? То есть моя работа — это вот это что? Она какая?
Моя работа — это любовь к красоте и любовь к детям, к людям, с которыми я работаю. Вот. То есть они меня вдохновляют, и я создаю для них что-то красивое, что-то доброе, что-то вечное, и рассказываю про это. Я и получаю как бы тоже в ответ очень приятный фидбэк. Не от всех, конечно. Каждый раз, ну, то есть это было бы, конечно, идеальный мир, но в целом, когда это случается, вот, это моя любовь и это моя работа.
Я думаю, будем завершать. Я вообще очень рада познакомиться, пообщаться. Это был подкаст «Книги как люди», и я ее ведущая Ксюша Ефремова. Спасибо за внимание и до встречи в следующем выпуске.